Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме. Алексей Кудрин назвал обрушение курса рубля позором для экономических властей. ЦБ предложил стимулировать граждан сдавать квартиры в аренду. Международная ассоциация легкоатлетических федераций решит вопрос о дисквалификации российской сборной от участия в Олимпиаде. Владимир Путин дал старт избирательной кампании в Госдуму. На блогера из Татарстана завели дело за оправдание теракта в Орландо. Общественная палата и экологи просят остановить строительство ЦКАД. Минэкономразвитие предлагает создать российский аналог Алибаба.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня выступил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Ну и вот ряд его заявлений. В частности, он объяснил геополитическую напряженность на планете Земля исчерпанием роста природных ресурсов.
Однако структурные проблемы, накопленные в глобальной экономике, сохраняются. Перезапустить рост пока не удается. С экономической неопределенностью в известной степени связана и нынешняя геополитическая напряженность. Есть риск, что она может усилиться, даже искусственно провоцироваться. В наших общих интересах найти созидательный, конструктивный выход из этой ситуации.
Это фрагмент выступления Владимира Путина в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Таких фрагментов будет еще несколько. Но, по словам Путина, Россия с уверенностью смотрит вперед и связывает свой успех с открытостью миру. Путин назвал образование главным приоритетом России в ближайшие годы. Образование – это самое главное, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы, сказал российский президент. Он также отметил, что Россия в настоящее время одна из ведущих стран, где больше всего обучаются инженерным профессиям. Но президент России призвал создать большое евразийское партнерство между Евразийским экономическим союзом и другими странами, в том числе Индией, Ираном, Пакистаном и СНГ. Вот фрагмент выступления Владимира Путина, где он призвал ЕС восстановить взаимодействие с Россией.
Европейский Союз, несмотря на все проблемы в наших отношениях, остается ключевым торгово-экономическим партнером России. Это наш ближайший сосед. И нам, конечно же, не безразлично, что происходит и у наших соседей в европейских странах, в европейской экономике. Для ЕС вызов технологической революции и структурных изменений стоит не менее остро, чем для России. Также хорошо понимаю наших европейских партнеров, которые говорят о непростых решениях для Европы в ходе переговоров по созданию трансатлантического партнерства. Очевидно, что Европа обладает громадным потенциалом, и ставка лишь на одно региональное объединение явно сужает ее возможности. В такой ситуации трудно удержать баланс, да и сохранить пространство для выгодного для Европы маневра. Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота.
Я напомню, экс-президент Франции Николя Саркози сегодня призвал Россию снять контрсанкции и таким образом продемонстрировать свою готовность идти навстречу Европе. Позже уже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле вот такую позицию рассматривают как раз игру в одни ворота, более того, как благотворительность. Прокомментировал сегодня Владимир Путин и положение в российской экономике. По его словам, Россия смогла решить наиболее острые проблемы в экономике. Вот фрагмент этого выступления.
Россия смогла решить наиболее острые текущие проблемы в экономике. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем на возобновление роста. Мы сохранили резервы. Существенно сократился отток капитала. По сравнению с первым кварталом 2015 года в 5 раз. Снижается и инфляция. Считаю, что уровень инфляции в 4-5% достижим уже в среднесрочной перспективе. Кроме того, необходимо постепенно снижать бюджетный дефицит, зависимость бюджета от поступлений углеводородного сырья и другого сырья. В том числе в ближайшие 5-7 лет надо как минимум вдвое сократить ненефтегазовый дефицит. Уверен, что правительство и Центральный банк России продолжат взвешенную и ответственную работу по обеспечению макроэкономической стабильности. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста экономики не менее чем в 4% в год. Да, конечно, я помню, о чем мы говорили в предыдущие годы. Сегодня мы говорим о более скромных цифрах. Это не столь высокие ориентиры, которые мы обозначили еще несколько лет назад. Но повторю, ситуация изменилась не только для России, для всей глобальной экономики. Текущее замедление роста – это общемировая тенденция.
Ну, Владимир Путин заявил, что внес в парламент пакет законопроектов, подготовленных рабочей группой. Они направлены на гуманизацию так называемых экономических статей.
Продолжим дальнейшую либерализацию и улучшение делового климата. Речь идет о том, чтобы повысить прозрачность, выравнивать отношения государственных структур и бизнеса. Они должны строиться, эти отношения, на понимании взаимной ответственности, строгом выполнении и следовании законам, на уважении к интересам государства и общества, к безусловной ценности института частной собственности. Нужно кардинально снизить возможности для незаконного уголовного преследования. Более того, представители силовых структур должны нести персональную ответственность за неоправданные действия, которые привели к разрушению бизнеса. Считаю, что эта ответственность может быть и уголовной.
Об ответственности сегодня Владимир Путин рассказал и главам регионов. В частности, Путин отметил важность развития среднего и малого бизнеса, в том числе и регионов. Президент намекнул главам регионов, что если они не понимают, что развитие бизнеса – это путь развития региона, то власти могут принять ряд кадровых решений, вплоть до отставки. Но вот еще ряд заявлений, которые поступали в последние минуты с пометкой «Срочно». Генпрокуратура и Следственный комитет Российской Федерации проводят глубокую антидопинговую проверку. Путин, его уже слова, никакой поддержки нарушениям в спорте, в том числе в вопросах использования допинга на государственном уровне, нет. И ответственность за допинг в спорте может быть только индивидуальной, а не распространяться на всю команду. Это уже Владимир Путин о спорте, но все на том же Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Алексей Кудрин назвал обрушение курса рубля позором для экономических властей. Об этом экс-министр финансов заявил на экономическом форуме в Петербурге. Он уверен, что сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить подобного в будущем. Одним из следствий зависимости страны от нефтяных доходов и повышения бюджетных расходов вслед за ростом цен на нефть стало обрушение курса рубля, сказал Кудрин. Когда мы складывали доходы от нефти в резерв, мы пытались сдержать укрепление национальной валюты, чтобы не снять барьеры для дешевого импорта. Когда мы не удержали и стали тратить эти деньги, мы пришли к зависимости, которая показала себя в результате падения цен на нефть и обрушения нашей национальной валюты. Честно скажу, обрушение национальной валюты больше, чем в 2 раза для экономических властей, это позор, как и для страны, я считаю, сказал Кудрин. Сейчас с нами на связь выходит Вячеслав Рабинович, специалист по финансам, руководитель московского филиала компании Diamond Age. Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, во-первых, согласны ли вы с оценками Алексея Кудрина, который, во-первых, назвал позором, а во-вторых, обвинил в произошедшем прежде всего экономическую политику, но не финансовую?
Политика экономических властей России не имеет никакого влияния на то, что происходит в экономике России. В России все решения принимает один человек. Возможно, коллегиально решаются какие-то вопросы людьми, которых зовут Владимир Путин, Николай Патрушев, Сергей Иванов. И это не правительство, это не какие-то другие органы, в том числе исполнительные власти, а это Совет Безопасности Российской Федерации. В России не существует конституционного строя, который написан в Конституции, в России нет независимых ветвей власти, ни судебной, ни исполнительной, ни законодательной. Исполнительная власть узурпирована.
Вячеслав Евгеньевич, если вы обратили внимание, я спрашивал про экономическую политику.
Да, и поэтому экономическая политика не имеет никакого отношения, каким бы образом она кем-либо не представлялась.
Я уточню свой вопрос. Ошибки, они были допущены конкретно в чем? То есть нельзя было, например, откупоривать те самые кубышки, которые заботливо складывал Алексей Кудрин. Нельзя было наполнять нашу экономику вот этими нефтегазовыми доходами. Или в чем конкретно были неправы власти в экономической политике?
Ну, мы говорим об экономической политике. Она неотделима от политики.
Вячеслав Евгеньевич, я говорю о конкретных ошибках, которые были допущены. То, что Путин во всем виноват, я уже понял из ваших слов. Меня интересует конкретно в чем.
Хорошо. Если у вас есть совокупные размеры резервного фонда, фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов, исчисляемые не в сотнях миллиардов долларов, а исчисляемые 5 триллионами долларов, что вы думаете будет с рублем, если Владимир Путин введет... Ведь он ввел войска на восток Украины, он аннексировал Крым, и после этого упал рубль. Вы не помните, что случилось 3 марта?
Вячеслав Евгеньевич, я хотел бы напомнить, что параллельно еще падала нефть.
Правильно, а нефть, вы думаете, не имеет геополитической составляющей в рынке ценообразования.
Здесь есть дискуссия на тему того, насколько геополитическая обстановка влияет на цены на нефть. Причем чаще всего именно в результате войн цены на нефть растут. Так уж происходит.
Да, когда Россия сделала то, что она сделала весной и летом 2014 года, то президент Обама отправился в ближневосточное турне, где он посетил Саудовскую Аравию, Катар, многие другие страны, а также позвонил в Иран и сказал там, в Иране, что необходимо начать договариваться о том, чтобы снимать санкции, потому что это может быть сейчас или никогда.
Ну, то есть,
и Иран начал договариваться.
То есть геополитика, бесполезно... Патрушев и ничего не могут сделать экономические власти. Ни с точки зрения обеспечения деньгами российский бизнес, ни с точки зрения, не знаю, финансовых институтов, которым или снижать кредитные ставки, или не снижать. Я понял вашу стратегию, Вячеслав Евгеньевич. Это был Вячеслав Рабинович, специалист по финансам, руководитель московского филиала компании Diamond Age. Поговорили о политике, едем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Ну, теперь вернемся к миру финансов. ЦБ предложил стимулировать граждан сдавать квартиры в аренду. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил вовлекать граждан в сдачу квартир, которые временно не используются. В Москве 15% нового жилья – неотремонтированное жилье, которое уже куплено, сказал он. По его мнению, граждане, которые хотят сдавать квартиры в аренду, могут передавать их управляющим компаниям. Сейчас к ним на рынке арендной недвижимости не хватает доверия, добавил он. Швецов считает, что коллективные фонды будут выгоднее для частных лиц. После того, как люди передадут квартиры в управление компанией, усредняется и уменьшается период, когда квартира не сдается в аренду. Ну и если брать опыт США, продолжил Швецов, там есть важный элемент, стимулирующий физическое лицо сдавать жилье в аренду. Во-первых, это большие налоги. Достаточно дорого иметь недвижимость и не распоряжаться ею, и поэтому недвижимость становится пассивом. А чтобы она стала активом, надо ее сдавать в аренду, сказал Швецов. Сейчас с нами на связь выходит Наталья Словесникова, эксперт рынка недвижимости. Наталья Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Игоревна, если предложение господина Швецова будет реализовано, что произойдет с рынком арендной недвижимости в Москве, в Российской Федерации? Насколько сильно это повлияет на этот рынок?
Ну, в общем-то, я не думаю, что это как-то сильно повлияет, поскольку и сейчас собственникам недвижимости ничто не мешает распоряжаться и сдавать ее в аренду и каким-то образом использовать. Здесь, если сравнивать с другими странами, проблема несколько иная. А во многих странах, в частности в США, о котором вы говорили, как правило, квартиры строятся уже с ремонтом. У нас же такая практика появилась только недавно, и владельцы квартир, которые стоят сейчас и не сдаются в аренду, это, как правило, не отремонтированные квартиры, которые, чтобы сдать в аренду, необходимо в них еще дополнительно проинвестировать.
Так.
Ну и, собственно, здесь как бы поддержка этого рынка и его стимулирование, она должна заключаться в том, чтобы каким-то образом помочь людям, и в том числе отремонтировать эти квартиры. И если здесь будет речь о профессиональных участниках рынка, то им предстоят такие серьезные достаточно инвестиции, проинвестировать во все эти квартиры, в их ремонты, для того, чтобы потом уже распоряжаться, давать их в аренду.
Как понять, господина Швецова, тогда это выглядит как попытка просто поднять налоги на стоящую без дела недвижимость, так что ли?
Ну, безусловно, поскольку, ну, как бы и сейчас, если мы говорим о том уровне налогообложения, которое у нас сейчас имеет место быть, то есть это, ну, в любом случае, это не 3 копейки, какие-то люди платят деньги и ничего не зарабатывают с этих квартир, безусловно, таким образом распоряжаются квартирами не от того, что они не хотят или просто хотят впустую платить налоги, большие или маленькие, а просто потому, что не имеют возможности довести до ума эти квартиры, чтобы они стали рентабельным активом, которым снимут в аренду, например, если мы говорим о квартирах или о апартаментах.
Хорошо, а сколько таких квартир, которые стоят без ремонта, которые как-то пустуют и вообще никак не задействованы на рынке? Их достаточно много или это значение слишком преувеличено, господин Швецов?
Их достаточно много, поскольку вот эти взлеты рынка, которые мы несколько раз имели на протяжении последних 10 лет, на этих взлетах очень многие люди проинвестировали в недвижимость и проинвестировали еще на этапе строительства с тем, чтобы потом как-то этой недвижимостью распорядиться. Ну, как правило, все рассчитывали на то, чтобы ее перепродать наиболее выгодно. И сейчас, когда рынок стоит, то есть это где-то до 10, там, до 30% в отдельных новостройках такие цифры доходят. И как бы здесь ситуация исключительно в том, что люди не имеют возможности дальше инвестировать в эти квартиры, а не потому, что нет какого-то профессионального участника рынка, который поможет сдать их в аренду.
Понятно, спасибо. Это была Наталья Словесникова, эксперт рынка недвижимости. Ну и если говорить о жилье, Игорь Шувалов сегодня призвал отказаться от термина «жилье эконом-класса». По словам первого вице-премьера, эта формулировка звучит унизительно и не отражает основных качеств квартир. Об этом Шувалов заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Когда мы начинали проект в 2006 году, он назывался «доступное жилье». Мы этот термин адаптировали из английского. Затем как-то странным образом от доступного жилья мы перешли к жилью эконом-класса. Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно иногда. Люди задают вопросы, что такое за эконом-класса жилье? На самом деле это доступное жилье, как оно воспринимается во всем мире. Это обычное стандартное жилье, заявил Шувалов.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и в эти минуты решается судьба российских легкоатлетов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций решает вопрос о дисквалификации российской сборной. Пытаются наших спортсменов отстранить от участия в Олимпиаде. Отчетный доклад руководящему органу Международной ассоциации должен будет зачитать, возможно, уже зачитывает глава комиссии Руне Андерсен, международный эксперт в области борьбы с допингом. Ему в работе помогали 4 члена совета: Эбби Хоффман из Канады, Анна Рикарди, Италия, Фрэнк Фредерикс, Намибия, и Джефф Гарднер, остров Норфолк. По словам главы Координационного комитета Геннадия Алешина, если хотя бы один из членов инспекционной комиссии выскажется против восстановления членства Всероссийской Федерации легкой атлетики, совет должен будет автоматически продлить ее отстранение в случае продолжительного вердикта. Судьбу федерации решит простое число голосов членов совета. Вот как прокомментировал происходящее событие пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Думаю, что вопрос вряд ли корректный, потому что каким-то образом связывать подобное решение с ответственностью министра спорта, не знаю, целесообразно ли. Но в любом случае, до того, как какие-то решения по нашим легкоатлетам будут озвучены, не считающих возможным что-либо комментировать. Здесь нужно просто подождать. Безусловно, в юридическом плане все, что возможно для защиты интересов наших спортсменов, Олимпийской сборной России, все это делается и будет делаться дальше, это очень важно. Но, опять же, осуществляется полноценное сотрудничество со всеми соответствующими международными спортивными организациями, их подразделениями. Это целенаправленная линия, собственно, которая задана президентом России и в плане взаимодействия в борьбе с допингом, и в плане расследования тех случаев применения допинга, подозрения в отношении которых имеются.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Сейчас с нами на связь выходит Ольга Богословская, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, спортивный комментатор и корреспондент телеканала «Матч ТВ». Ольга Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Если попытаться сложить все те факты, которые, ну, за последнее время стали нам доступны, и про массовые уклонения как будто бы российских спортсменов от допинг-проб, и про фильмы, которые продолжали показывать, какое решение, по вашему мнению, может принять сегодня вот Международная ассоциация легкоатлетических федераций?
Вы знаете, а мне кажется, что решение-то уже давно принято. Решение принято, сегодня оно, вероятно, только будет озвучено. Я очень хорошо помню, как 13 ноября, когда принималось решение об отстранении нашей федерации от международного движения, тогда это было так. То есть, во-первых, это была телефонная конференция, и Михаил Бутов, генеральный секретарь ВФЛА, в Москве здесь сидел, и вот принимали решение после того, как ему дали буквально там 5-7 минут выступить, а потом час тишина, полнейшая тишина. Если идет диалог, то, безусловно, когда люди принимают какие-то решения, они задают вопросы, они включают связь, они спрашивают, а вот у нас здесь такое мнение, а как вы считаете? Здесь просто было все глухо. И через час ровно нажалась кнопка, ему сказали, что через 5 минут будет озвучено решение. Решение уже было понятно, сказали отстранить. Никто никого не слышит, никто никого не хочет слышать. Все эти фильмы на принятое определенное решение. Я просто надеюсь, что эти темные силы, может быть, каким-то образом уже ослабли, и все-таки Себастьян Кое сможет принять действительно взвешенное, хорошее решение. Ну, посмотрите, какова риторика. Как говорит глава как независимой комиссии ВАДА, хотя как он может быть независимая комиссия, возглавляется Дик Паунд, когда он в 1999 году организовал, собственно говоря, возглавил ВАДА, 8 лет управлял, и сейчас он независимый. Как он говорит, все, что мы делаем, это мы переставляем шезлонги на тонущем Титанике, да? Это он говорит в преддверии решения. Значит, решение принято, посмотрите, как Зеппельд говорит, что вы не поедете на Олимпийские игры. То есть, значит, решение принято. А здесь они просто должны были положить в эту кучку, да не факты даже, а просто хоть что-нибудь, чтобы вот прикрыть все это решение, которое уже принято.
Ольга Михайловна, означает ли это, что наши легкоатлеты не смогут выступить на Олимпийских играх, или это означает, что наши легкоатлеты сейчас в индивидуальном порядке в спортивном суде в Лозанне будут это оспаривать, пытаться успеть для того, чтобы в индивидуальном порядке, а не от лица федерации, выступать уже в Рио?
Вы знаете, я не пророк и не буду, как многие спикеры, говорить, вот я знаю правду, я знаю, как будет. Мне кажется, вот почему-то по моим внутренним ощущениям, что сегодня может так сложиться, что ИАФ примет решение об отстранении, но Международный олимпийский комитет решит, что чистые спортсмены должны поехать и выступать в Рио-де-Жанейро. Потому что руководители ВФЛА говорили о том, что у них есть план Б в случае, если ИАФ примет негативное решение. Ну и все спортсмены сказали, и Елена Исинбаева, и ну все спортсмены, не буду перечислять, что они будут бороться тогда в индивидуальном порядке за свое право выступать на главном старте четырехлетия.
Спасибо. Это была Ольга Богословская, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике, спортивный комментатор и корреспондент телеканала «Матч ТВ». Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов, к следующим новостям. Владимир Путин дал старт избирательной кампании в Госдуму. Президент подписал указ о проведении выборов в Госдуму 18 сентября. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ должен быть опубликован в течение 5 дней. Ну и Владимир Путин придет на встречу с депутатами 22 июня, накануне окончания работы Думы 6-го созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитата. «Да, Путин посетит Нижнюю палату парламента в связи с завершением работы нынешнего состава Думы», сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Как писала ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента, Путин в ходе выступления в Госдуме поблагодарит депутатов за проделанную работу, отметит роль парламента в жизни страны и даст напутствие на будущее. Вот как прокомментировал работу нынешней Государственной Думы Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в программе «Пиджаки».
В целом, наверное, мы удовлетворены деятельностью, хотя не все, что хотели, удалось решить. Из важных достижений, но действительно, это закон о Крыме, наверное, воссоединение Крыма с Россией. Из того, что не удалось сделать, ну, наверное, скажем, я помимо того, что я первый зам председателя комитета по экономической политике, я еще первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия». И нам, к сожалению, не удалось провести часть законопроектов, которые мы хотели. Из тех, что мы хотели провести, мы провели несколько важных законопроектов по капитальному ремонту. Ну, например, мы добились введения спецсчетов для многоквартирных домов. Теперь, если будет решение жильцов, то не обязательно деньги загонять куда-то в общий котел, и непонятно, когда используются. А эти можно создавать спецсчет. Мы сократили срок перехода на спецсчет с 2 до 1 года. Мы добились возмещения платежей за капитальный ремонт для пенсионеров, которым старше 70 и старше 80 лет, там по порции. Но все-таки до конца решить проблему капитального ремонта пока не удалось. Надеемся, в следующей Думе решить. Нам не удалось изменить пенсионную систему, потому что нынешняя система накопительно-страховая на себя изжила. Не удалось добиться отмены транспортного налога, но, опять же, на это есть объяснение, мы не были в большинстве. Не удалось изменить экономическую политику. Все-таки у оппозиционных партий, наверное, больше разочарования, чем удовлетворение работой. Но в то же время я бы не стал все мазать абсолютно черной краской. Что-то удалось, что-то не удалось. Но избиратель скажет свое мнение 18 сентября.
Вы надеетесь, что «Справедливая Россия» на этот раз тоже выстрелит?
Я не надеюсь, я знаю. Будет очень хороший результат, потому что у нас есть свои социологические исследования. То, что «Справедливая Россия» очень хорошие перспективы, это совершенно очевидно, потому что действительно вносили очень важные для избирателей законопроекты, не какие-то абстрактные вещи, а те, которые важны для людей. Это и капитальный ремонт, и пенсионная система, и закон о детях войны, и отмена транспортного налога. Я думаю, люди оценят, что мы делали. В сравнении с другими фракциями, «Справедливая Россия» наиболее продуктивная фракция.
Коэффициент полезного действия-то каков?
Ну, так вот, это РКПД.
Фракция ЛДПР вас бьет.
Нет, не бьет.
Если говорить об инициативах, то такое ощущение, что большая часть
исходила из них. Это ваше ощущение. Больше от нас исходило, и более важных, более существенных, и более поработанных. Например, ни одна фракция не может внести альтернативный бюджет правительством, а мы вносим каждый год, разрабатываем и на равных дискутируем с правительством. Вы говорите КПД, но вот если избиратели за нас проголосуют 18 сентября, возьмем большинство, увидите КПД.
О чем больше сегодня сожалеете? То есть, что не удалось сделать, что очень хотелось бы, из чего, например, стоило бы начать работу в следующем парламенте?
Ну, довести работу по капитальному ремонту, навести порядок в этой области, навести порядок в коллекторских делах с долгами, навести порядок в микрофинансовых организациях, отменить транспортный налог, ну, а глобально изменить бюджетную и денежно-кредитную политику.
У меня есть такое стойкое ощущение, что весь этот созыв вы проработали таким камертоном общественных настроений. То есть вы какие-то инициативы вносили.
Это плохо.
Не знаю, все равно работали в итоге на партию власти.
Мы вносили не то, что выгодно. Если бы мы работали на партию власти, наши бы инициативы, наверное, проходили на ВАА. А пока они на ВАА, к сожалению, не проходят. Мы работали действительно как камертон общественных настроений, а партия власти в резонанс не входит с общественными настроениями. В этом проблема, в этом наша надежда на успех.
Это был первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Сейчас с нами на связь выходит Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Как думаете, чем эта Дума запомнится, какой она останется в истории?
Ну, я не могу выделить какие-то прям неожиданные такие яркие действия этой Думы. Она выполняла роль такого технического органа при власти. По сути дела, она не смогла, наверное, не хотела стать настоящей представительной властью, представлять интересы всех слоев, всех групп населения. Но в какой-то мере это отражение довольно понятного тренда на усиление вертикали власти вообще, на усиление президента, на усиление исполнительной власти. Поэтому, мне кажется, сейчас мы можем просто сказать, что она была такой технической думой. Она запомнится, конечно, яркими законами самых первых 2 лет своего существования, так называемым законом Димы Якулева, например. Но за последние 2 года она не сделала ничего такого выдающегося или заметного, о чем можно было бы серьезно говорить.
Как полагаете, вот эта полностью управляемая модель парламента, такого технического органа, она себя изжила или она еще актуальна?
Она себя изжила, но, к сожалению, переход к более длинным полномочиям парламента, мне кажется, уже сейчас всем, очевидно, был ошибкой. Необходимо было все-таки сохранять 4-летний срок, как минимум, потому что в таком случае можно было бы говорить о более эффективной перезагрузке именно представительной законодательной власти. Потому что 5-летний срок в нынешних условиях – это очень долго. И Дума, мне кажется, сама уже, сами депутаты устали от выполнения своих полномочий уже на 4-м году. И последний год просто отрабатывали свое как бы, существование просто просиживанием.
Я имею в виду, следующий созыв будет столь же блеклым, по вашим ощущениям?
Ну, пока сложно говорить. Дело в том, что есть ряд политологов, которые считают, что переход к смешанной модели формирования парламента, когда половина выбирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам, приведет к более живой работе, потому что одномандатники не будут так связаны партийной дисциплиной, как нынешние депутаты. Но это пока предположение. Другая группа считает, что наоборот, появление одномандатников сделает работу парламента еще менее эффективной, поскольку опять же они будут настроены на работу в своих округах, а соответственно они должны будут как-то договариваться с властью о получении средств для этой работы. Они же должны будут как-то выбивать деньги. Как это было, кстати, в предыдущие годы, когда существовала у нас смешанная система, у одномандатников была возможность выбивания так называемых федеральных целевых программ под конкретные регионы. И сейчас такой возможности нет, а, соответственно, эти одномандатники будут не менее, чем представители партии, привязаны к необходимости договариваться с теми, кто деньги выделяет. Иначе их никто не переизберет.
В обмен на лояльность, соответственно.
В обмен на лояльность, конечно. Потому что любой депутат, который будет избираться по одномандатному округу, он заинтересован в том, чтобы что-то сделать для округа, чтобы его переизбрали. А для этого необходимо где-то найти средства, для этого необходимо найти деньги. Вот от этого и будет зависеть его поведение. А отнюдь не от того, что он может предъявлять какие-то претензии власти или партиям. Это, мне кажется, утопия, от которой надо постепенно избавляться.
Спасибо. Это был Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На блогера из Татарстана завели дело за оправдание теракта в Орландо. Статья «Содействие террористической деятельности». Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Там отказались раскрывать подробности дела, сославшись на интересы следствия. Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана начала проверку высказываний Рамиля Ибрагимова в Инстаграм. В результате стрельбы в гей-клубе в Орландо, напомню, погибли 49 человек, 53 получили ранения. Сейчас с нами на связь выходит правозащитник, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Мария, вас не удивила статья, по которой сейчас пытаются привлечь Рамиля Ибрагимова?
Ну, я насколько поняла, там идет речь 205, да, точка 2, да, насколько поняла?
Содействие террористической деятельности.
Ну, там не совсем содействие, там есть публичное одобрение террористического акта, вот, там прям в статье четко сказано, что это является преступлением, публичное одобрение, да, террористического акта. И плюс еще там, да, речь идет, я насколько понимаю, все зависит от подписчиков. То есть, если больше 3000, то это еще приравнивается, да, у самого Ибрагимова, то это приравнивается к террористическому акту, ну, вернее, к одобрению террористического акта через средства массовой информации. То есть, ну,
То есть это как отягчающее обстоятельство рассматривается?
Да, это как отягчающее, срок лишения свободы до 7 лет.
Мы просто привыкли к тому, что подобные дела у нас всегда подводятся под 282-ю статью Уголовного кодекса пресловутую. Вот подобного рода дела вы еще можете припомнить?
Вот вы знаете, вот то, что было, это да, вот я где-то помню, да, вот практики есть, потому что были... там, да, публичное одобрение террористических актов. Эта статья давно появилась, она появилась в 2006 году, но в основном это по Кавказу, вот, и по террористам исламским. Вот, но вот чтобы вот так широко прям с общественности обсуждалось, я вот прям сразу вам не готова назвать. Но то, что практика есть, это я вам точно говорю, есть.
Хорошо, ну и нас, конечно же, интересует ваша оценка как правозащитника и высказываний Рамиля Ибрагимова и, соответственно, действий Следственного комитета России.
Дело в том, что я вот нас, вот, ну, то, что я слышала, то есть я не могу прям, да, вот, я не видела этой записи, я просто вот слышала средства массовой информации, но я вам скажу, что состав преступления, признаки состава преступления имеются, вот, но там осталось только, наверное, ну, может быть, формальную экспертизу провести. Я вот просто не вижу никаких оправдывающих здесь его действий.
То есть, как правозащитник, вы скорее приветствуете возбуждение уголовного дела?
А здесь же, понимаете, здесь речь идет о, ну, как я могу быть за человека, который публично одобряет террористические акты людей, да, то есть то, что их убивают. Но я на стороне тех, кто наоборот страдает от террористов, вот, и, соответственно, выступает против террористов. Я не могу, как правозащитница, выступать на стороне людей, которые выступают на стороне насилия.
Спасибо. Это была Мария Баст, правозащитник, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека.
«Право знать» говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Общественная палата и экологи просят остановить строительство ЦКАД. Претензии экспертов сводились к нескольким тезисам. Член Международного экологического союза Елена Родина недовольна вырубкой 5-6 тысяч гектаров лесов, что нанесет существенный урон зеленому поясу Москвы. По ее мнению, можно было выбирать более щадящий вариант реконструкции малобетонки А-107. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар указал на негативное влияние масштабного строительства на подземные воды, которые используются жителями Москвы. Общественная палата говорит о необходимости заморозить строительство ЦКАД. Напомню, ЦКАД – проект платной дороги, разработанный еще в начале 2000-х. За последние годы неоднократно проходившие общественные обсуждения на разных площадках. Строительство началось в 2015 году, на двух участках уже ведутся активные работы. Но еще на двух идет оформление документов. В 2019 году ЦКАД должна быть построена. С нами на связь сейчас выходит Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ваша оценка, ЦКАД, раньше как будто бы мы не обращали внимания на эту дорогу, сейчас пошло какое-то активное возбуждение, с чем вы это связываете?
Ну, я бы не сказал, что мы, по крайней мере, раньше не обращали внимания на эту дорогу. Мы с самого начала последовательно выступали на том, что в том виде, в котором она сейчас проектируется, она не должна быть построена, потому что может привести к очень серьезному экологическим последствиям для Московской области, Москвы, ну и, соответственно, поскольку это центр России, то и для всей центральной России.
Вы недовольны конкретно чем? Вырубкой лесов 5-6 тысяч гектаров или тем, что еще как-то эта дорога может навредить?
Ну, во-первых, то, что это 5-6 тысяч гектаров, это, ну, некоторое лукавство. Потому что 5-6 тысяч гектаров – это, собственно, дорога. Да, но понятно, что и никто не скрывает, в том числе и авто, и опубликовалось, что этой дороге будут сопутствовать большое количество объектов инфраструктуры, логистические центры, таможенные терминалы, торговые центры. Но это же не просто всем. Вся вообще дорога-то не настолько нужна, да? Ну, в любом случае она будет создавать инфраструктуру. А это гораздо большая площадь. И мы все время посчитали, что если вот полностью все эти планы реализованы, а там по объектам, по проектным материалам, это порядка 3-километровой полосы вдоль, ну, вокруг ЦКАД предполагалось практически полностью исключить из природных территорий, ну, вырубить там, где леса, или там застроить. Это порядка 7% лесов Московской области. И это тогда, когда еще не было новой Москвы, да, со всеми ее планами разрушения, ну, уничтожения лесов.
То есть ваше требование однозначно – остановить строительство, этот проект не реализовывать?
В том виде, в котором он сейчас есть, безусловно, есть разные варианты. Есть вариант реконструкции до существующих, да, дорог А107, А108. Есть варианты там частичного какого-то строительства, там, где действительно необходимо. Но в том виде, в котором, да, он планируется, да, конечно.
Спасибо. Это был Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России. Ну и вот что нам рассказала пресс-секретарь государственной компании «Автодор» Екатерина Варенова.
Обвинение в том, что ЦКАД не экологичен, не имеет под собой никакого основания. Проект Кар проходил экспертизу, проходил общественные слушания, в том числе и по поводу воздействия на окружающую среду. Проходил дополнительно независимую экспертизу каждый участок ЦКАДа. Более того, когда было обнаружено, что один из участков проходит по территории редкой лиственной рощи, которая не значилась как зона природоохраняемая особая, а значилась просто как лес обычный. Тем не менее, все равно маршрут был переложен. Это стоило дополнительных средств, но дорога прошла мимо этой лиственной рощи. Но это всего лишь один пример того, как при проектировании ЦКАДа учитывалась необходимость соблюдать нормы экологические и беречь природу. Более того, ЦКАД на самом деле улучшит экологическую обстановку в тех населенных пунктах, через которые проходит малое бетонное кольцо. И сейчас эти города и поселки, через которые эта дорога проходит, они просто задыхаются в пробках. Не просто из автомобилей в пробках, а из тяжеловесных фур, которые, как мы знаем, в дневное время не пускают на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. И ЦКАД призван взять на себя транзитный трафик, прежде всего грузовой трафик. И ЦКАД, большая его часть, пройдет в обход всех населенных пунктов. Поэтому обвинения в том, что дорога ухудшит экологическую обстановку в Подмосковье, они абсолютно беспочвенны.
Это была пресс-секретарь государственной компании «Автодор» Екатерина Варенова. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Ну и вот новость с пометкой «Срочно». Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстановил членство в ФЛА. Российские легкоатлеты пропустят Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Пока эти сообщения даются со ссылкой на средства массовой информации, поскольку официальное заявление прозвучит, судя по всему, на пресс-конференции, которая состоится в 18 часов сегодня, пока все эти сообщения только со ссылкой на СМИ. Они, в свою очередь, ссылаются на источники, близкие к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Как будут действовать наши легкоатлеты? Ну, наверное, сейчас уже наши редакторы собирают их комментарии, поэтому следите за новостями. В любом случае, пока, судя по всему, все идет к тому, что наши легкоатлеты могут пропустить Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Ну и теперь переходим к следующей новости. Минэкономразвития предлагает создать российский аналог Alibaba. Для продвижения российских товаров за рубежом может быть создан специальный бренд Made in Russia. Соответствующий проект доклада министр экономического развития Алексей Улюкаев направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Цитата. «Инструментом продвижения отечественных товаров могут стать глобальные электронные торговые площадки AliExpress, Amazon, eBay, JD.com и иные, с которыми будет осуществляться интеграция российских информационных систем, в том числе при административной поддержке государства и институтов развития», отмечается в проекте доклада. Кроме того, согласно документу, одной из задач в министерстве видит создание крупными онлайн-ритейлерами канала экспортных продаж для стимулирования экспорта из России. В Минэкономике также предлагают создать центры приема товара на экспорт на базе почтовых отделений. Оплачивать данные услуги предполагается через вновь созданный Почта-банк. Свою готовность участвовать в проекте уже выразили структуры Владимира Евтушенкова, Дмитрия Костыгина, Александра Мамута, интернет-ритейлеры 220 вольт, Викимарт и другие компании. Что конкретно будет или может пользоваться спросом за рубежом в исполнении наших производителей, особенно под брендом Made in Russia, это, наверное, вопрос в том числе и к вам. Поэтому напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Интересует особенно те люди, которые часто бывают за рубежом, ну и нет-нет, да и что-нибудь привозят с собой. Что может, должно пользоваться спросом? Это вопрос к аудитории. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-8894-8. Но с нами на связь выходит Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вам лично этот проект интересен?
Да, конечно.
Да, к чем? Интересно, вы уже знаете, что конкретно будет пользоваться спросом, вы знаете, что продавать, или вас интересует именно интеграция вот в эти крупные международные компании?
Ну что, во-первых, мы точно знаем, что будет продаваться. Почему-то у россиян, в том числе и у российского говермента, ощущение, что в России ничего не производят. Это совсем не так. Мы на сайте Киберпонедельника, сайте Симандой, в течение полугода собрали больше 10 тысяч товаров российского производства. Кстати говоря, огромное количество товаров в больших категориях производится именно в России. Это, например, ювелирные изделия, огромное количество дизайнерской одежды, Большая часть телевизоров под 85%, под 90% холодильников, кстати говоря, производится в России. Да, часто это сборочные производства, но очень часто это полный цикл. Так что чем торговать у нас в России точно есть. Есть одна гигантская проблема, без решения которой, к огромному сожалению, какой экспорт невозможен. Это вопрос возмещения НДС. Как вы знаете, очень просто завести в Россию любой товар, минуя всякую таможню. Нужно это сделать через так называемый кросс-бордер, то есть заказать товар в зарубежном интернет-магазине и привезти его в Россию. В этом случае покупатель не платит ни НДС, ни таможенные пошлины, ни каких-то других налогов. В этом смысле российские ритейлеры поставлены в абсолютно незавидное положение. Им быть зарубежным ритейлером гораздо лучше. И, как вы знаете, многие российские ритейлеры сейчас выносят свои склады на территорию, например, Латвии, для того, чтобы торговать товарами в Россию без НДС. Вот такая вот нехитрая схема, в которую государство поставило российский ритейл. С другой стороны, при попытке экспорта товара, то есть вывоза его за рубеж из России, российский ритейлер формально освобождается от уплаты НДС и должен продавать за рубеж без него. Однако попытка вернуть этот НДС от государства обращается в абсолютную каторгу. Это невозможно сделать. Если мы вывозим за рубеж большие контейнера, то вернуть НДС довольно просто. А если, потому что на каждый контейнер требуется отдельный документ, один. А если мы отправляем туда 1000 посылок, нам потребуется для возмещения НДС 1000 документов от таможенной службы, которые 1000 раз будет проверять Федеральная налоговая служба, что жутко неудобно. И сейчас мы работаем над тем, чтобы как раз какой-либо из экспортных агрегаторов, не очень важно, какой именно, это, повторюсь, не важно. Главное, чтобы хотя бы один из них или все сразу, они смогли работать таким образом, чтобы НДС при выводе товара через них быстро возмещался государством. Это первая часть. Вторая часть. Во многих странах очень сложная система сертификации товаров. И обычный российский производитель никогда не сможет сертифицировать товар в Китае. Это просто сложно. Или в Индии. Это сложно. А многие товары туда без сертификации даже через кросс-бордер, даже через интернет-магазинную торговлю единичными товарами не вывести. Это невозможно. У них это запрещает законодательство. В отличие, кстати, от очень-очень либерального российского, который позволяет в Россию возить все, что угодно, в том числе опасные и вредные предметы. Так вот, интернет-агрегатор такой экспортный будет помогать российским экспортерам, российским небольшим и средним компаниям их товары сертифицировать за рубежом. Третья история – это перевод. Перевод на иностранный язык. Если с английским худо-бедно наши экспортеры потенциальные могут справиться, то с китайским они не справятся никогда, или справятся очень немногие из них. И опять же, здесь нужен экспортный агрегатор.
Ну, слушайте, китайцы не справились с русским, но это не мешает им торговать здесь активно.
Китайцы прекрасно справились с русским, дело в том, что они переводятся на английский. А здесь все очень просто. В России гораздо больше англоязычных людей, чем людей, которые читают по-английски в Китае. Это первая часть. Во-вторых, продавать в Китае на любом другом языке, кроме китайского, невозможно. Это такая вот история менталитетная. Мы с вами гораздо более европейская страна, и любая латиница у нас прекрасно с вами воспринимается, в отличие от того же Китая.
Обращаю внимание на комментарии наших слушателей, когда я им задал вопрос, ну а что мы будем продавать, если нам это интересно, и бренд Made in Russia уже нужно раскручивать. Ну, пока я вижу только стереотипы, валенки, балалайки, матрешки, водка.
Повторюсь, это очень неправильный подход, да. Про все эти чапельники я тоже слышу на всех уровнях. К счастью для России это не так. Ювелирные изделия, например, из России пользуются огромным спросом. Не поверите, одежда тоже. Дизайнерские в России очень хорошие дизайнеры. Дальше начинаются рассказы о том, что они шьют не из российских тканей. Да, не из российских, какая разница. Есть некая добавочная стоимость. Третий передел – это пошив из этих тканей одежды. Это прекрасно, что она пользуется спросом за рубежом.
Спасибо,
в России
спасибо.
Огромное количество производств.
Спасибо, это был Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Новости.